Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы закончили на том, как человек Божий не захотел принимать пищу вместе с Иеровоамом и тем самым показал свою принципиальность и преданность Господу. Мы живем в трудные дни. Во времена Иеровоама тоже было трудно, но этот пророк не пожелал остаться и отобедать с царем. Он не пожелал иметь с ним ничего общего. Тем не менее, даже такому человеку не удалось избежать обмана. В 13 главе 3 книги Царств мы читаем о том, как другой пророк обманул этого человека Божьего, а человек Божий ослушался Господа и был наказан. Он не пожелал связываться с царем-язычником, но его обманул человек, который заявил, что Бог дал ему противоположные указания. Друзья мои, когда сегодня церковь начинает заниматься мирскими делами и идет на компромиссы, у Бога такое отношение к служению вызывает отвращение. Наши времена очень похожи на времена Иеровоама. И нам нужна такая же осторожность и проницательность, какая была необходима этому Божьему человеку из 13 главы. Что касается Иеровоама, то можно было бы ожидать, что теперь, испытав на себе осуждение Бога, он изменится. Ведь Бог парализовал его руку, а потом мгновенно исцелил ее. Но, к сожалению, Иеровоам совершенно не изменился. Прочитаем 33 и 34 стихи. «И после сего события Иеровоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот. Кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот. Это вело дом Иеровоамов ко греху, к погибели и к истреблению его с лица земли». И далее, уже в 14 главе, рассказывается о правлении Иеровоама и Равоама, и тем самым полагается начало всему страшному повествованию о царях разделившегося царства. В Северном царстве, в Израиле, не было ни одного хорошего царя. Все 19 царей были плохими. В Южном царстве, в Иудее, было 20 царей, 12 из них были плохими, и только 8 можно назвать хорошими. А из этих 8 только 5 были по-настоящему выдающимися царями. 14 глава открывается эпизодом, в котором Иеровоам посылает свою жену, чтобы она узнала у пророка Ахии, что станет с их сыном, который был очень болен. Господь через Ахию отвечает, что ребенок умрет, а также дает пророчество о наказании, которое Бог пошлет семье Иеровоама. Давайте прочитаем 7 и 8 стихи. «Пойди, скажи Иеровоаму, так говорит Господь Бог Израилев, я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего Израиля, и отторг царство от дома Давидова и дал его тебе. А ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодное пред очами моими». Отныне Давид становится примером для подражания для Северного и Южного царств. Иеровоам же оказался совсем не таким, как Давид, и потому Бог отвергает его. Прочитаем 19 и 20 стихи. «Прочие дела Иеровоама, как он воевал и как царствовал, описаны в летописи царей израильских. Времени царствования Иеровоамова было 22 года, и почил он с отцами своими, и воцарился Нават, сын его, вместо него». А далее мы читаем о вероотступничестве иудеи во времена царствования Иеровоама. Вы можете решить, что в Южном царстве Уроваама дела обстояли лучше, чем в Северном. Но это не так. Прочитаем стихи с 25 по 27. «На пятом году царствования Раваамова Сусаким, царь египетский, вышел против Иерусалима и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского, все взял, взял и все золотые щиты, которые сделал Соломон, и сделал царь Раваам вместо них медные щиты, и отдал их на руки начальникам телохранителей, которые охраняли вход в дом царя». Старый Раваам начинает слабеть, но он пытается сохранить былое великолепие страны. Когда царь египетский отобрал золотые щиты, Раваам заменяет их медными. Далее говорится о том, что между двумя царствами велась непрерывная гражданская война. Прочитаем 30 стих. «Между Раваамом и Иераваамом была война во все дни жизни их». И, наконец, Раваам умирает. Прочитаем 31 стих. «И почил Раваам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. Имя матери его — Наама Аммонитянка, и воцарился Авия, сын его, вместо него». Теперь давайте обратимся к изучению следующей главы Третьей книги царств. В 15 главе говорится о двух царях Иудеи – Авии, нечестивом царе, и Асе, добром царе. Говорится также и о двух израильских царях Навате, сыне Иероваама, который унаследовал греховные привычки своего отца, и Ваасе, который убил его и воссел на престол вместо него. Давайте прочитаем, как Авия унаследовал престол после Раваама. При изучении этого раздела нам понадобится укрепиться в Божьем духе более, чем обычно. В конце 14 главы мы прочитали о том, что Раваам, сын Соломона, правил в Южном царстве коленами Иуды и Вениамина, а Иероваам правил на севере, в Израиле. Это он возглавил мятеж 10 северных колен. Между двумя царствами началась кровавая гражданская война, в которой брат пошел на брата. Мы также знаем, что пока что все новые цари были плохими и нечестивыми. Мы также знаем, что в Израиле не было ни одного хорошего царя, а в Иудее было всего 8 хороших царей из рода Давида. Итак, после смерти Раваама престол наследует его сын Авия. Прочитаем 1 и 2 стихи. «В 18-й год царствования Иераваама, сына Наватова, Авия воцарился над Иудеями. 3 года он царствовал в Иерусалиме, имя матери его Мааха, дочь Авессалома». В этом разделе вы можете заметить одну интересную деталь. Каждый раз, когда упоминается новый царь, говорится, кто была его мать. Это необычно. Как правило, в родословиях говорится, кто был отец человека, то есть, кого этот человек сменил. А вот в этом разделе постоянно говорится о матерях царей. Почему это происходит? Да потому что на жизнь царей большое влияние оказывали их матери. Я считаю, что Бог приводит имена матерей вместе с именами царей, а это все были плохие цари, потому что матери отчасти ответственны за то, какими стали их сыновья. И когда сын становится хорошим царем, это тоже отчасти заслуга и его матери. Таким образом, мать несет ответственность за своего сына. Сейчас все любят осуждать и наказывать молодых людей, которые стали бродягами или ведут распутный образ жизни. Но очень большую роль в том, кем станут их дети, играет их семья и воспитание. Матери таких молодых людей отчасти виноваты в том, к как их дети поступают и какую жизнь ведут. Это больно слышать, но это горькая правда. Мать оказывает огромное воздействие на своего ребенка, если ребенок чувствует себя покинутым, нелюдимым и никому не нужным, то, быть может, матери стоит задуматься. Вместо того, чтобы становиться президентом миссионерского общества, петь в хоре или выполнять какое-нибудь другое служение в церкви, мать сделала бы гораздо больше для Господа, если бы осталась вечером дома, взяла своего ребенка на руки и показала ему, как она его любит. В наши дни об этом забыли. Ведь самая большая проблема у молодых пар сегодня – это найти хорошую сиделку для своего ребенка. Позвольте вам заметить, что нам нужно не больше сиделок, а больше матерей, которые сами занимались бы своими детьми и сами воспитывали бы их. Чтобы воспитать ребенка, необходимо очень много времени и любви. Я довольно долго говорил сейчас об этом, потому что этот вопрос будет возникать в наших беседах снова и снова. Каждый раз, когда мы будем читать о плохом царе, мы также узнаем имя его матери. Я уверен, что этим Бог хочет нам что-то сказать. Если царь хороший, то мы тоже узнаем имя его матери, и она получит похвалу за то, что такого сына воспитала. Я бы не хотел оказаться на месте матери некоторых царей, попавших на страницы Писания. Я бы не хотел иметь таких сыновей, которые стали плохими царями. Итак, давайте снова обратимся к повествованию об Авии. Я читаю 3 стих. «Он ходил во всех грехах отца своего, который тот делал прежде него, и сердце его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида отца его». Авия унаследовал все грехи своего отца. Он следовал его примеру. Как видим, и отец тоже виноват в том, каким стал его сын. Он ведь подал ему пример. Авия был воспитан в доме, который нельзя было назвать благочестивым. Он был нечестивым царем. И за это его родители тоже несут ответственность. В Библии сказано также, что сердце его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида, отца его. Давид стал примером для всех царей. У него были все недостатки, присущие человеку, однако Давид был угоден Богу, и Бог поставил его в пример всем последующим поколениям. Прочитаем 4 стих. «Но ради Давида Господь Бог его дал ему светильник в Иерусалиме, восстановив в нем сына его и утвердив Иерусалим». Род Давида не окончится до тех пор, пока из него не появится Господь Иисус Христос. А после Христа род Давида исчезнет со сцены истории. Бог говорит: «Я не дам погаснуть светильнику до тех пор, пока не исполнится завет, который я заключил с Давидом. Придет тот, который воссядет на его престоле и будет править миром. Это Господь Иисус Христос». Прочитаем 5 стих. «Потому что Давид делал угодное пред очами Господа, и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все дни жизни своей, кроме поступка с Урией Хитиянином». Почему Бог решил сделать Давида примером для подражания? Из-за его греха? Нет. Грех лег черным пятном на всю жизнь Давида. Человек ни в коем случае не может судить Бога, хотя мы, тем не менее, иногда этим занимаемся. Однако, если вы хотите судить Бога за его отношение к Давиду, то вы должны прежде всего понять, что именно Бог говорил о Давиде. В этом стихе Бог перечислил все достоинства Давида. Давид не отступал ни от чего, что Бог ему заповедал, кроме поступка с Урией Хитиянином. Этот поступок оказался черным пятном на всей жизни Давида. В остальном он повиновался Богу. Он не жил во грехе. А вот царь Вавилона жил во грехе. То, что Давид сделал только один раз в жизни, царь Вавилонский делал каждый раз. Царь Египетский занимался этим по выходным. Главную мысль этого стиха наш Господь выразил в притче о блудном сыне. Мы все должны знать и понимать, что сын может опуститься и жить в хлеву вместе со свиньями. Дитя Божие может попасть в хлев, но долго оно там не останется. Почему? Ответ очевиден. Дитя Бога – это сын своего отца, а не свинья. В хлеву живут свиньи, а сын может жить только в доме своего отца. Друзья мои, если вы хотите жить в хлеву, значит, вам там и место. Значит, вы оттуда родом. Однако, если вы живете в хлеву, но в сердце своем хотите молить Бога о прощении, Он услышит вас. Когда вы вернетесь к Нему, Он обязательно вас примет. Давид согрешил, но он исповедался в своем грехе. Повиновение Богу было для него нормой. Поэтому нам следует быть очень осторожными и осмотрительными, когда мы хотим критиковать Давида. Он был поистине великим человеком. Мы недостойны, по крайней мере, я недостоин, завязывать шнурки на его обуви. Он был великим человеком Божьим, и он стал земным примером подражания для всех царей. Читаем далее 6 стих. «И война была между Равоамом и Иеровоамом во все дни жизни их». Да, это поистине было ужасное время. Время гражданской войны, когда брат шел на брата. Царство было очень ослаблено. А далее мы читаем о том, как Аса сменяет Авию на царском троне. Начнем со стихов с 7 по 8. «Прочие дела Авии, все, что он делал, описано в летописи царей иудейских. И была война между Авию и Иеровоамом. И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него». Авия не сделал ничего выдающегося за время своего правления. Все, что он делал, было злом. Он был плохим царем. И так он умер и похоронен со своими отцами. За Авией пришел его сын Аса. «Перед нами первый хороший царь, и нам хочется воскликнуть: Аллилуйя, мы нашли хорошего царя!» Прочитаем стихи с 9 по 11. «В 20-й год царствования Иеровоама, царя Израильского, воцарился Аса над Иудеями, и 41 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Анна, дочь Авесолома. Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его». Как видим, Аса правил также в течение 2 последних лет правления Иеровоама. Правил же он всего 41 год, и это было одно из самых длинных правлений в истории Израиля. Только 2 царя правили дольше, чем Аса – Озия и Манассия. Мать Асы звали Анной. Как видим, Аса был хорошим царем, и его матери воздают здесь должное. И снова Давид оказывается примером для подражания и мерилом добра и зла для царей. Аса, по мнению Писания, соответствовал этому мерилу. И что же он сделал? Прочитаем 12 стих. «Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которые сделали отцы его». Блудниками здесь называются гомосексуалисты. Аса не был сторонником терпимого отношения к гомосексуалистам. Он был противником гомосексуализма. Тот низкий уровень нравственности, до которого мы дошли сегодня, совсем не является признаком цивилизованности. Бог оставляет народы, которые живут в обществе вседозволенности и узаконивают гомосексуализм. Это признак вырождения и упадка. И сегодня об этом необходимо открыто заявлять. Мы должны открыто признать гомосексуализм грехом. Это такой же нечестивый и низкий грех, как и любой другой. Ниже падать некуда. Когда люди опускаются настолько низко, Бог оставляет их. И наше общество движется уверенно в этом направлении. Асса решил эту проблему, и его считают хорошим царем. С тех пор Бог нисколько не изменил свою точку зрения на этот вопрос. А далее мы читаем о войне с Ваасой. Начнем с 16 стиха. «И война была между Асою и Ваасою, царем израильским, во все дни их». Как видим, Асса непрерывно воевал с Ваасой. Сказано также, что Асса занимался и другими делами. Ему приходилось вести мирные переговоры с новым царством, которое возникло, росло и укреплялось на севере. Это царство претендовало на господство, и этим царством была Сирия. Прочитаем 18 и 19 стихи. «И взял Асса все серебро и золото, оставшееся в сокровищницах дома Господня и в сокровищницах дома царского, и дал его в руки слуг своих, и послал их царь Асса к Вендаду, царю Тавримона, сына Хизионова, царю сирийскому, жившему в Дамаске, и сказал: «Союз да будет между мною и между тобою, как был между отцом моим и между отцом твоим. Вот я посылаю тебе в дар серебро и золото. Расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтобы он отошел от меня». Асса посылает Вендаду золото и серебро и заключает с ним союз, чтобы умиротворить его и чтобы он не напал на царство Ассы. Это, пожалуй, была его единственная ошибка. Мы продолжим чтение хроник царей израильских и иудейских в нашей следующей передаче. А на сегодня все. Всего вам доброго, до новых встреч!